Продолжаем эфир в студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Четвертым регионом Казахстана, в котором введено чрезвычайное положение, стала столица Нур-Султан. Режим ЧП продлится до 19 января. В частности, вводится комендантский час с 23 часов до 7 часов. Помимо этого, создается городская комендатура, которая получает чрезвычайные полномочия. Комендантом города назначен начальник полиции Ержан Саденов. Также вводятся предусмотренные законом ограничения прав и свобод граждан. Напомню, ранее режим ЧП был введен в Мангистауской области, Алма-Атинской области и в городе Алма-Ата. Тем временем в Алма-Ате избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков, говорится в сообщении из коменданта Алма-Аты, начальника департамента полиции Каната Таймерденова. Он призвал граждан строго следовать требованиям и с пониманием отнестись к принимаемым мерам по пресечению погромов, мародерства и экстремизма. Таймерденов заявил, что Алма-Ата подверглась новым атакам экстремистов и радикалов. Тем временем в Алма-Ате горит здание Акимата. На кадрах в телеграм-каналах виден густой черный дым, который идет из здания администрации. Первый этаж учреждения горит, фасад со стороны центрального входа. Протестующие избили примерно 20 солдат Национальной гвардии. Сообщается о ранениях, которые получили некоторые из них. Из последних новостей в Алма-Ате известно, что протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана. Казахстан ограничил железнодорожное движение из-за режима ЧП. С нами на связи экономист, директор неправительственного центра прикладных исследований «Талаб» Рахим Ашакбаев. Рахим, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте ситуацию... Да, в Нур-Султане там введен режим ЧП. Насколько это оправдано?
Ну, безусловно, оправдано. Ситуация вышла из-под контроля. Как вы знаете, и повсеместно идут митинги, несанкционированные митинги, которые переросли в погромы, в мародерство. И поэтому сейчас, безусловно, введение чрезвычайного положения в столице более чем оправдано, поскольку...
Что бы такого там ни произошло, как сейчас проходит в Алма-Ате?
Ну, совершенно верно.
Смотрите, да. Вот на кадрах, которые сейчас есть практически везде в телеграм-каналах, видно, как некие люди, неплохо одетые, хорошо вооруженные, штурмуют мэрию и резиденцию президента, резиденцию в Алма-Ате. Это действительно жители Алма-Аты?
Сложно сказать, кто эти лица, потому что вы знаете хронологию, как все начиналось. Начиналось достаточно с резонных, справедливых требований и протестов в отношении повышения цен на газ и в целом неконтролируемой высокой инфляции. Но затем ситуация вышла из-под контроля. Мы, многие наблюдатели, видят, что действия очень умелые, слаженные, скоординированные. Как вы заметили, ну, люди достаточно массово тоже производят вот эти незаконные действия, и это наталкивает на мысль о том, что, ну, возможно, какая-то идет координация. То есть, безусловно, есть очень значительная часть достаточно уместного и справедливого протеста, усталости от очень неумелой экономической политики, высокой, крайне высокой инфляции, закредитованности населения. Это та проблема, о которой казахстанские экономисты говорили годами, но, тем не менее, мы сейчас видим, что... Несколько миллионов человек находятся на просрочке. Соответственно, те ограничения, которые делал регулятор, они неэффективны. И в итоге это все привело к такому глухому протесту. Ну, будем надеяться, что ситуация стабилизируется как-то, но сейчас новости очень тревожные.
Действительно, вот на кадрах в одном из телеграм-каналов видны практически военные действия, стрельба. В Атырау бои идут за Акимат, видео с видом напротив городской администрации. Протестующие начали брать военных в плен, этих ребят не остановить. Также все в Атырау происходит. Полиция расстреливает в Актабе, это уже север Казахстана, протестующих резиновыми пулями и закидывает светошумовыми гранатами. Все достаточно неспокойно. И уже известно, действительно, еще раз повторю, что в Алматы протестующие, в Алма-Ате, более понятное звучание, протестующие захватили резиденцию президента. И уже известно о том, что и генпрокуратура здания в Алма-Ате горела. наверное, оно уже потушено. Скажите, пожалуйста, вообще создается впечатление, что власти, несмотря на введенный режим ЧП в Алма-Ате, не контролируют ситуацию?
Я с вами соглашусь. Еще проблема в том, что подавляющее большинство жителей сейчас не получает информацию, интернет заблокирован, не работают ни мессенджеры, ни социальные сети, VPN не работает. И, возможно,
уже VPN не работает, сейчас... да?
Да, и VPN не работает, просто интернета нет. Вот, не то, что там есть доступ к каким-то выборочным ресурсам.
Но мы чуть ранее получали информацию о том, что нету интернета на мобильных устройствах, а стационарный интернет, проводной, что называется, еще все еще есть.
Ну, возможно, но я подозреваю, что в настоящий момент степень информированности вас, кто имеет доступ в интернет, может быть, даже гораздо значительно выше, чем... Здесь у нас в столице, у рядовых жителей. Но вы правы, все признаки того, что сейчас совершенно немыслимые вещи происходят, и контроль теряется.
Известно, что на сторону протестующих начали переходить силовики. У властей действительно получается все меньше реальных рычагов воздействия.
Не уверен, что это носит массовый характер, и что это до конца там проверена какая-то информация. Я думаю, есть какие-то частичные случаи, но говорить, что это массовое явление, я думаю, не приходится. Я все-таки надеюсь, и большинство надеется на определенный здравый смысл, потому что погромы, мародерство и ситуация анархии, безвластия никому практически не нужна, ну, кроме каких-то экстремистских радикальных элементов, которые хотят провести, я так понимаю, переворот.
Переворот, да. Скажите, а есть ли у вас понимание, что сейчас вот ситуация развивается вот в нынешнем ключе, что она может деградировать, и тогда не исключено подключаться внешние акторы? Или они уже подключились, мы
текущее
просто не
развитие.
Знаем?
Я выскажу предположение, что да. Текущее развитие ситуации практически никто не мог спрогнозировать. Практически никто. И сейчас действия властей, они реактивны. Те меры, которые были вроде как должны были бы успокоить протестующих, они этого не сделали, они были приняты запоздало. Ну, сейчас уже об этом говорить и комментировать, наверное, большого смысла нет.
Но, тем не менее, смотрите, что стало триггером, это, как нам представляется, подскок цены, двукратный на сжиженный газ, переход на систему электронных торгов. Сейчас власти сдали назад, отложили все на год. Директор газоперерабатывающего завода в Жанао-Зене и глава Центра электронных торгов по сжиженному газу в Мангистауской области задержаны. Это будут такие, извините, ритуальные жертвы? Или все-таки власти разберутся? Как вообще, в принципе, директор предприятия мог сам волюнтаристски поднять цену?
Я предполагаю, что в Казахстане существовал такой негласный социальный контракт, общественный договор, связанный с тем, что цены на значительное количество социальных товаров, таких как ГСМ, электричество, тарифы, интернет, вода и так далее, они держатся на очень высоком уровне, экономика кросс-субсидируема. Соответственно, накопились дисбалансы с точки зрения рыночных подходов, может быть, даже это было оправдано, но это было расценено как, наверное, последняя капля терпения. И в целом в основе все равно лежит очень неумелая экономическая политика последних лет, связанная с бесконтрольным ростом инфляции и вообще неумением понимать и осмыслить, от чего в Казахстане, какова природа инфляции, от чего она зависит.
Ну, сейчас же модно говорить, что это импортируемая инфляция везде и всюду, вот разница валютных курсов.
Но она была еще до ковида высокая, реальная потребительская инфляция. Инфляция потребительской корзины двузначные цифры составляла. Соответственно, официальная статистика ее в упор не видела, и поэтому никаких действий не предпринималось. То же самое по закредитованности. То есть средний портрет казахстанца сейчас за человека, который имеет гигантское количество кредитов. В Казахстане очень сильно развит финтех, и в итоге кредиты, потребительские кредиты невероятно доступны. То есть вы можете там пообедать в кредит, можете купить одежду в кредит через мобильное приложение и так далее.
Все в кредиты, все закредитованы, при том, что инфляция в Казахстане реальная и та, которая от статистических ведомств, это совершенно разная.
Я вашим слушателям скажу несколько фактов.
Да,
я вам несколько экономически, да, вашим слушателям. В 2021 году впервые в истории Казахстана кредиты физическим лицам, это потребительские кредиты в первую очередь, они превысили размер кредитования экономики, то есть компаний, индивидуальных предпринимателей в целом. предпринимательского сектора. Доходность от потребительского кредитования невероятно высокая. Балансы банков, если вы посмотрите, прибыли бьют рекорды, капитализация бьет рекорды. Это все за счет того, ну, по сути, происходил такой постоянный, перманентный переток благосостояния от потребителей в сторону финансовых институтов. Регулятор этого в упор не видел, но в большей степени он руководствовался интересами, наверное, финансового сектора, то есть банковским лобби. В итоге ситуация усугубилась до такой степени, что значительная часть населения просто не видит никакого светлого будущего, никакого исхода в части своего благосостояния. К этому добавляется вот эта политика псевдоинфляционного таргетирования, которая на самом деле является проинфляционной. То есть Национальный банк финансирует банки безрисково по ставке, базовой ставке 9-10%. В итоге наращивается тинговая денежная масса, и это все неизбежно сказывается на курсе. Курс постоянно девальвируется, очень высокие девальвационные ожидания. Там свыше 50-60% никогда не опускалось размер респондентов, которые ожидали ослабления курса тенге. И в итоге все это приводит к очень глухому протесту. То есть люди теряют благосостояние, люди не могут накапливать.
Собственно, поэтому глухой протест — это как раз характеристика того, что, в общем, власти сейчас пошли на непопулярные меры, сдали, собственно, назад в определенных своих усилиях, поменяли Кабмин, Кабмин ушел в отставку. Но это не успокоило граждан. Потому что накопилось.
Я предполагаю, так, ну, то есть, вот этот основополагающий большой фактор, да, о том, что в текущей ситуации значительная часть людей, те, кто протестует, те, кто не протестует, им сочувствует, они не видят перспектив, и поэтому поддерживают этот глухой, как бы, протест. Это первое. Второе, власти, по сути, вот этим неумелым шагом, можно сказать, разорвали существовавший общественный договор. То есть и пошли на дальнейшую эскалацию цен. В этом году обещают повышение налогов, ставок НДС, снизили порог по НДС, будут облагать мобильные переводы. То есть очень много таких новостей, которые в целом накапливали вот эту вот определенную чашу терпения. Плюс отсутствие полностью каких-то действенных коммуникационных площадок с правительством, то есть, ну, в том числе, вот мы как экономисты, эксперты, вовлечены в различные консультации, выступаем публично, но реакции на это абсолютно нет.
Вас никто не слышит, увы, да?
Да, кивают, слышат, но в действиях совершенно другое. То есть сильнейшая депрофессионализация экономического блока правительства, и я вот своими именами эти назову вещи. Поэтому сейчас, я думаю, этот протест стал неуправляемым. Я думаю, уже на кону сейчас стоит вопрос политических требований. Вот. Сейчас, надеюсь, какая-то ситуация стабилизируется, надеюсь, обойдется без каких-либо существенных жертв.
Простите, вот. А что сейчас может стабилизировать хотя бы в какой-то степени ситуацию? Уход парламента в отставку? Какие еще меры? Но должны же быть какие-то радикальные вещи.
Я думаю, протест ставит собой целью, во-первых, поддерживать темп и добиться, ну, полной смены.
Полной смены. Даже не реформы, да. Но полная смена всей правящей верхушки.
Да, полная смена старого состава, ну, тех знаковых людей, которые осуществляли и политическое, и экономическое руководство.
Смотрите, но сейчас...
Здесь хочу отметить, что... Да. Легитимность второго президента пока не ставится под сомнение. То есть это единственный сейчас важный легитимный институт. Все ждут от него решительных действий.
Угу. Но вот сейчас мы общались чуть ранее с экспертами, и, в общем, они сходятся во мнении, что большой какой-то фигуры у оппозиции нет. Мы узнаем в ближайшее время от казахстанской оппозиции больше о том, кто, собственно, поведет нацию в случае, если вот они усядутся за переговоры.
Вы знаете, ситуация непредсказуема, она деградирует, но вывод только один. Казахстан уже не будет никогда прежним. По факту у нас практически де-факто изменилась, наверное, политическая система. Митинги стали действенной формой диалога, коммуникации с властями. Я так понимаю, в целом власти не пользуются большой поддержкой населения, и вот вообще легитимность ее стремительно, там, она до этого была невысокая. Сейчас, с учетом того, что нарушена монополия на применение насилия, насилие применяется всеми протестующими безнаказанно, соответственно, это снова и добавляет делегитимации. Поэтому де-факто политическая система Казахстана изменилась. Какое она дальше будет? Куда мы уйдем? В какую-то пучину нестабильности ахлократии? Либо все-таки произойдет какая-то стабилизация? Но сейчас тех мер, которые уже предприняты, на мой взгляд, их уже недостаточно.
Еще чуть ранее вы сказали о том, что поделились своим мнением, что оппозиция очень умело, синхронизированно работает в разных регионах. Но вы так и не ответили на вопрос, откуда у них оружие, откуда у них вот это вот самое влияние.
Мне это неизвестно. Я бы не назвал это оппозицией. Есть, условно, люди политизированные, которые выражали оппозиционные взгляды, которых все хорошо знают, они занимают свое место в политическом спектре, а они не являются лидерами протеста и его инициаторами.
Спасибо большое. Рахим, экономист, директор Центра прикладных исследований ТАЛАП в Казахстане. Рахим Ашакбаев был на прямой телефонной связи. Следим за происходящим.